and a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. 8:06 в студии Татьяна Троянская, напротив меня Валерий Нечай. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну что, начнем наш разворот сегодняшний о том, что вас ждет днем.
В 11:00 актер и режиссер Олег Дмитриев, особое мнение, сейчас реклама.
Кофе, оно мое или кофе он мой?
Кофе, он ваш. С 1 мая по 30 июня заправляйте на АЗС «Лукойл» от 20 литров топлива и, начиная с третьей заправки, в течение календарного месяца получаете чашку бодрящего кофе. Заправляйтесь бодростью на АЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения акционных товаров и подробные условия акции на сайте liquart.ru.
Чтобы радио работало, нужен передатчик и приемник. А что нужно для того, чтобы оно заработало? Об этом вы узнаете на конференции «Будущее регионального радио». Рост аудитории, тренды рекламных рынков, новые инструменты продвижения. Секретами успеха поделятся ведущие эксперты радиоиндустрии. 1 и 2 июня. Pullman Сочи Центр. Подробности на сайте Российской Академии Радио.
Категория 0+.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
«Эхо Петербурга». Мы с вами. Разворот.
Ну что, да, мы продолжаем. Наступила реклама на горло нашей с Нечаем песни. А Валера только начал вам рассказывать, что у нас после 11 программа «Особое мнение». И придет сегодня в программу Олег Дмитриев, актер и режиссер Малого драматического театра, Театра Европы.
Сегодня после 12 также программа Юлии Демиденко и Льва Лурье под названием «Колыбельная». Это программа после 12, напомню, к столетию Октябрьской революции.
Ну, а в программе «Свободный формат» сегодня речь пойдет о НКО, поскольку 5 лет исполнилось закону об иностранных агентах. Как выживают некоммерческие организации? Об этом Валерий Нечай поговорил с директором клуба юристов НКО Марией Каневской.
Да, человек, который, кстати, был вынужден уехать из нашей страны после того, как к ней стали приходить люди. Кстати, не первый раз. А, не только
не Маша первый уехала. Человек, да, да, не да, первый да. человек, уехавший именно по этой причине.
Мы знаем журналиста Романа Захарова, который тоже был вынужден уехать за границу.
И список этот, полагаю, будет расти. Плюс 7, 921, 970, 22, 40.
Очень оптимистично.
Ну, а что я могу сказать? Или ты хочешь сказать, но скоро это все прекратится, господа, и они все вернутся. Окей, я могу сказать так. Ну, действительно, могут и времена измениться. В 2018 году мы выберем нового президента, и Роман, и Мария все вернутся в Россию. Может быть, и так случится, на самом деле, кто знает. Плюс 7, 921, 970, 20, 240. Отправляйте смс на этот номер и вопросы нашим гостям. Ну и нам, конечно же, тоже. А мы сейчас поговорим о главном. А главное это что?
Погода.
Разворот.
Метеоскоп.
Плюс 3,5 сейчас в Петербурге. В принципе, не очень холодно, но единственное, ветер северный, и он достаточно сильный. 3,8 метров в секунду, а еще идет дождь. Ну, то есть он периодически прекращается, потом начинает снова идти. Ну, в принципе, скоро, вот если верить синоптикам, он прекратится, и днем преимущественно без осадков.
Да, и сегодня плюс 10 даже обещают, а послезавтра вообще плюс 15, и тоже без осадков. Но надо сказать, что и в когда я сказал послезавтра, в смысле завтра.
Завтра, 15, а послезавтра вообще плюс до плюс 17 будет.
Но при этом небольшой дождь прогнозируют синоптики. И сегодня, напомню, без осадков.
Ну а сейчас газеты.
Кофе и газеты.
Начну с газеты «Коммерсант». Москва изучит москвичей. Городские округа заказали масштабные социологические медицинские исследования, на которые они потратят как минимум 25,5 миллионов рублей. И эти деньги будут потрачены на так называемое консультативное сопровождение.
Интересно, кому все-таки выполнение этих услуг?
Вот это, наверное, конкурс объявит, и кто-нибудь выиграет этот конкурс наверняка. Ну, в общем, все эти социологические исследования масштабные с вовлечением тысяч жителей. И вот эти конкурсы как раз уже объявлены, и чиновники требуют от подрядчиков, в том числе, составить карты проблемных точек в районах и узнать все о деятельности инициативных групп граждан. И эксперты отмечают, что это подготовка к будущим выборам муниципальных депутатов и мэра. Ну, в мэрии закупки пока не комментируют.
Ты знаешь, да. Очень многие газеты пишут про эту московскую историю, а вчера я читал смски, которые приходили к нам в эфир, и читаю, а там люди говорят, а нам не интересно то, что происходит в Москве.
Ну, вот, это вспоминается тот анекдот, да? Какой? Потом пришли за мной.
А, ну это... Да, да, это именно нас, Мартин Немеллер.
Да, нас не касается к вопросам. Мы вернемся еще сегодня, после половины часа.
А про все-таки этот митинг, который случился позавчера в Москве, пишет и газета «Ведомости» в своей редакционной колонке. И цитата. «Митинг против закона о реновации главной политической новостью был заявлен...» Это главная политическая новость. Новость, конечно же, в смысле закона о реновации. Mm-hmm. Так вот, он был заявлен как неполитический. И все это заставляет сегодня задуматься над вопросом, где в России проходят границы между политикой и неполитикой. Проблема почти лингвистическая. Слово «политика» живет в России особой жизнью. Им едва ли не пугают детей. Но это действительно, потому что, например, НКО закрывают, потому что они якобы занимаются политической деятельностью. Не то чтобы закрывают, а статус иностранного агента. Им,
ну, то есть делают все, чтобы, в принципе, организация перестала существовать.
Да, но если посмотреть, извини меня, мы с тобой по Аристотелю политические животные, потому что человек – это политическое животное.
Ну, в общем, на самом деле, действительно, где проходит вот эта грань, политика или нет, простите, а да, казалось бы, это социальная проблема, то, что люди, обеспокоены тем, что они могут лишиться своего собственного жилья, и непонятно, что им дадут взамен, вышли на улицу. Но, прости меня, а кто вынудил их выйти на улицу? Политическое решение, чье их вынудило? Поэтому вот эта вот политика, не политика, а чем? Кто стал вот этим триггерным, да, триггером, этим крючком, конечно, который зацепил этих людей?
Встреча, это даже что, я скажу, это была тогдашняя встреча господина Собянина с Владимиром Путиным.
Ну что, это не политика? Еще поэтому так, еще такая, но... все границы сейчас очень расплывчаты, и делить на политическое и неполитическое очень сложно.
К слову, некоторые протесты, проходившие вроде бы по неполитическим лозунгам, это я продолжаю цитировать «Ведомости», так вот, эти протесты оказались успешными. Под давлением горожан отменили строительство УХТ-центра в Петербурге. Правда, я сразу же добавлю, УХТ-центр-то не построили, а вот ЛАХТ-центр возводят.
Да, но в другом же месте. Ну, здесь, на самом деле...
Но выпирает, торчит.
Да. Торчит. Ну, ладно, не в центре же торчит.
А также установка памятника князю Владимиру на Воробьевых горах. Главное же, на самом деле, все они были и будут политическими. Такие акции, говорит политолог Екатерина Шульман, протестная акция не может быть не политической, ведь это политическая деятельность.
Ну, вот, собственно говоря, Екатерина Шульман.
Его движущей силой является запрос на политическое участие, на учет мнения гражданина, интересно также гражданина. Господи, я вот сейчас читаю все это и понимаю, что... Вот зачем все это было говорить, ведь тебе так все понятно.
В общем, да. Но единственный момент, то, что глашатаем в этих митингах избираются люди, не политики, да,
они,
а скорее общественные
выбирают.
Деятели, да, да. И, может быть, в этом разница. Ну, и история с Навальным, которого, ну, опять, Навального вывели все-таки не люди, которые собрались, а полицейские. Поэтому здесь говорить, что митинг не принял Навального, а такая точка зрения, в принципе, появилась, мне кажется, не очень правильно, потому что дело не в людях, люди борются со своей проблемой, не то что борются, пытаются решить свою проблему, и, конечно же, здесь лидерами становятся не политики, а люди, которые конкретно заинтересованы в решении именно этой проблемы, и они не думают о том, что они набирают какие-то политические очки.
Ну да, политика, когда политика занимается, прошу прощения, простыми людьми, у нас меньше минуты до рекламы.
Да, но тем не менее, в двух словах о статье «Не война, так вирус», и это статья в «Деловом Петербурге», распространение вируса-вымогателя, заблокировавшего более 200 тысяч компьютеров, удалось приостановить. Но угроза остается, и политики обвиняют друг друга и спецслужбы. Но это, конечно, смешная история, то, что Владимир Путин сказал, что мы этого не делали, хотя, в принципе, по-моему, обвинений в адрес российских хакеров пока не прозвучало.
Тут уже звучат в отношении северокорейских.
Именно, да.
Фактор риска. Программа о страховании в жизни каждого из нас.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Продолжаем разговор о страховании путешественников. Как быть в случае невыезда? Специально для этого Ингосстрах подготовил сразу несколько новых страховых продуктов. У нас на связи Лариса Антонова, заместитель начальника управления страхования путешествующих компании Ингосстрах.
Первое покрывает риск неполучения визы. Стоимость этого продукта 3% от стоимости тура. Договор страхования заключается до подачи документов на оформление визы. Еще один вид страхования на случай отмены поездки поможет вам сохранить деньги при вашей болезни или болезни ваших родственников. Стоимость от 1,5% до 3% от стоимости вашего тура. Договор страхования заключается в течение 7 календарных дней с момента заключения договора на туристическое обслуживание и полной оплаты тура.
Для удобства потребителей Ингосстрах подготовил еще один продукт «Все включено».
Помимо тех рисков, о которых я уже говорила, включены вызов в суд, военкомат и случаи, когда человек отменил поездку из-за кражи документов. Стоимость полиса от 6 до 8% и договор страхования заключается после заключения договора на туристическое обслуживание и полной оплаты тура. Этот полис включает также риски задержки из самой поездки. То есть наш полис защитит вас от многих рисков, связанных с невыездом за границу или с возвратом из нее. Желаю, чтобы ваш отдых не омрачился страховыми случаями.
О новой программе страхования от невыезда рассказывала Лариса Антонова, заместитель начальника управления страхования путешествующих компании Ингосстрах.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО Ингосстрах. Сайт ingos.ru.
Эхо Петербурга. Мы с вами. Разворот.
Мы продолжаем читать газеты. У нас завтра важное событие, заседание законодательного собрания, но не это, конечно.
Важное событие.
Не это. Само по себе важное событие, естественно, а то, что будет внутри этого. Дело в том, что да, в повестке дня будет рассматриваться вопрос о проведении референдума в отношении Исаакиевского собора, но накануне депутаты ЗАГСа получили ответ от губернатора по Исаакиевскому собору.
Очень странный.
Очень странный, да. Ну, ты знаешь, мне кажется, вот самое важное, что в этом ответе есть, это то, что Георгий Полтавченко сообщил, что по состоянию на 3 мая 2017 года заявка о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви не поступала.
Прекрасно. А ты знаешь, что в газете «Метро» священники сами говорят, точнее, представители церкви. Наталья Радаманова, знакомая тебе, руководитель сектора коммуникации Петербургской метрополии, сказала, это вопрос не к нам. Как же так? Его стоит адресовать Москве. Более категоричен оказался протоиерей Александр Пелин. Он сказал, не думаю, что об этом стоит как-то дополнительно писать. Мы занимаемся сейчас другим, людьми, социальным служением. Да и вы хорошо знаете, что были устные просьбы. Почему заявка не подана? Значит, на это есть какие-то свои резоны. У нас ведь есть высшее руководство.
Действительно, да, все вопросы к поварам, как любит говорить наш коллега.
Ну вот, ну, кстати, есть еще такой рыжий-рыжий бородатый, помнишь, да?
Виталий Милонович, да?
Да, Милонович, правильно. А он говорит, что вообще всякие заявки – это формальности, нужно просто брать и передавать.
Да, действительно, а что нам заявки? В принципе, пацан сказал, пацан сделал. Только вопрос, кто сказал?
Вот именно, и кто делать-то будет. Понимаешь, здесь один важный момент, на который стоит обратить внимание. Вот мы все говорим, что это история Исаакиевского собора, что референдум будет касаться Исаакиевского собора. Не так. Он будет касаться сразу нескольких храмов, очень важных, в том числе Спас на Крови. Да?
Который пойдет дальше.
Может быть, следующий. Там же слюна-то уже течет, прям, я не знаю.
Я только не понимаю, что можно делать в Спасе на Крови. Как там? А, ну да, просто собирать туристов деньги, потому что служить же там службой особо нельзя, вот именно непосредственно в самом
храме. Да. Ну что, вот, газета «Метро», и что, где там еще была публикация про Исаакиевский собор?
Про Исаакиевский я говорила, в петербургском дневнике как раз, да. Но здесь официальный ответ губернатора Полтавченко. Как ты сказал, он не слегка размыт, но для меня все-таки важные вот слова были сказаны губернатором. И этого достаточно для меня. То есть, понимаешь, если нет бумаги, то вообще о чем может быть разговор? Я даже не понимаю, если нет бумаги, то зачем говорить о референдуме?
Ну, потому что это референдум вообще на будущее. Этот референдум может остановить действие закона, который
влиять на передачу храма. С этим я согласна.
То есть это превентивная такая мера.
Но тут, с другой стороны, завтра эти господа будут голосовать не только за или против референдум, да, они еще будут голосовать в принципе. Если они завтра проголосуют за референдум, таким образом они, ну, знаешь, откроют вот этот вот краник, и референдумов тогда будет очень много. Вот знаешь, этот Change.org сайт есть, да, и теперь будет народ инициировать референдумы, ну, потому что это...
Нет, понимаешь, ну, разрешат они референдум. На самом деле, если серьезно говорить, то это всего лишь вопрос регистрации инициативной группы. Эта группа еще должна будет собрать 76 тысяч подписей за там короткий промежуток времени, да не соберут.
То есть, ты думаешь, не соберут?
Конечно.
А я верю депутатам, что... которые говорят, что соберем.
Хорошо, соберут. А потом городская избирательная комиссия...
Скажут, что...
Подпись это что-то как-то не очень. Ну, вот правда не очень. Здесь вот почиркано не туда, не там. Здесь вместо КОРП-1 написано К1. Ну, это не соответствует, конечно, данным базы ФМС.
Это тоже, да, это тоже возможно, я согласна. Но тут вопрос, на каком моменте они зарубят.
Да.
Всю эту историю.
И еще важное сообщение в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в кои-то веки, я так скажу. Так вот, здесь программа ремонта дорог. Если вы автомобилист или вдруг интересуетесь, что же наконец в городе с ремонтом дорог, так вот здесь на первой полосе подробная информация про это.
Да, что наконец начали ремонтировать дороги, но автомобилисты тебе скажут, да, автомобилисты тебе скажут, они не прекращались. В принципе, ремонт, он как был, так. Ну, просто, наверное, будет больше. Ну что, мы заканчиваем с газетами, переходим к телеграм-каналам, которые, кстати, возможно, под угрозой. Но это я анонсирую сейчас уже вторую часть нашего разворота, а пока действительно телеграм-каналы.
Кофе и газета. Телеграм-обзор. Обзор наиболее интересных сообщений в телеграм-каналах.
Ну что, я начну, наверное, с политоты. И политота возвращается к Соколовскому. На самом деле, не только политота рассуждает на тему этого странного приговора. И здесь приводятся слова Даниила Константинова. Это оппозиционер, юрист. Вот что он пишет. «Сейчас у меня полетят камни со всех сторон, наверное, от моих друзей тоже, но я привык иметь свое и только свое мнение и прямо его высказывать, пусть даже это никому не нравится, ни тем, ни этим». В общем, пишет он о том, что Соколовскому повезло, и повезло не с тем, что мало дали, а с тем, что он попал в фокус общественного внимания, чего, видимо, и хотел, получить трибуну для высказывания своих взглядов на публичном процессе под камеру, снискать славу вольнодумца, борца с мракобесием, жертвы клерикализма и государственного маразма, это дорогого стоит. За такое доплачивать надо. А тут тупоумные держиморды сами стараются, дела возбуждают, сажают и судят. А потом еще идиотский приговор на цитаты расходится. Слава, известность и не слишком большая цена, условный срок. Подождите, не кричите так сразу. Ну, это говорит Даниил. Знаю, что тюрьма не сахар, что парень страдал, что суд выматывает душу и вытягивает нервы, что родные страдают и теряют здоровье, знаю. лучше, чем многие из вас, потому что прошел все это своими ногами, испытал свои шкуры. Только намного страшнее и всерьез, без покемонов и шуточек, без пристального внимание прессы и прогрессивной общественности, но со спецназом в масках, сложными обвинениями в убийстве, с 2,5 годами крытой за плечами. Поэтому вопрос цены я знаю хорошо и уверен, что приговор Соколовскому не правосуден, несправедлив и абсурден. И бывает тяжело, что поделаешь, убежден, что никого вообще сажать за оскорбление чувств верующих, как и другие мысли преступления, нельзя, но меня поражает другое. Почему в фокусе общественного внимания всегда оказываются покемоны? Почему наше общество так падко на всякие нелепые ситуации и странных персонажей, в то время как совсем рядом происходит что-то всерьез? Вот судят себя за идею референдума, ну и так далее.
Мне это очень напоминает картинку, которая по тем же самым телеграм-каналам расходится. Георгий Победоносец поражает своим копьем покемона.
Да, да, именно. Ну, действительно, ситуация абсурдна, и в чем-то я с Даниилом согласна. Еще, знаешь, я вспомнила, помнишь на папу, по-моему, Павла, да?
Я на Павла II было покушение, ты это имеешь в виду?
И он простил, да.
И он встречался, с человеком, который на него покушался.
Это просто нонсенс, это невозможно вот в наших реалиях.
Но справедливости ради я просто напомню, что там какой-то священник...
На поруки хотел взять?
Да, хотел взять на поруки. Да нет, там еще другой говорил, что он готов подписаться за то, чтобы его выпустили.
Один священник, но не глава церкви.
Да, бывает. Вот такой телеграм-обзор у нас.
Разворот. СМС-портал «Эхо Петербурга» +7 921 970 22 40. Рекламно-информационная программа «Бизнес-план». Экономика, финансы, компании.
У микрофона Алексей Горпинченко. Здравствуйте. Собственный магазин в Париже откроет Петродворцовый часовой завод «Ракета». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Бутик будет находиться на Вандомской площади поблизости от отеля «Риц» по соседству с магазинами «Шанель», «Диор», «Картье» и другими. На заводе отметили, что «Ракета» станет единственным российским брендом, который представлен в этом элитном районе. Компания «Кожа», которая входит в госкорпорацию «Ростех», планирует вывести действующее производство с площадки на Васильевском острове в переулке Декабристов и на Уральской улице. Как пишет «Коммерсант», для этого компания намерена стать резидентом особой экономической зоны Санкт-Петербург. Предприятие интересуется участком на площадке Новоорловская в Приморском районе, где в течение 3 лет намерено построить завод по производству кожаных изделий для автомобильной и легкой промышленности стоимостью около 1 000 000 000 рублей. Административный штраф в 10 тысяч рублей выплатил супермаркет «Перекресток» на проспекте Наставников. Торговые предприятия оштрафовали за шум и вибрацию наружных конденсаторных блоков холодильника. Как сообщает региональное управление службы судебных приставов, жильцы особенно жаловались на шум после 23 часов. Проверка подтвердила, что уровни постоянного шума в квартирах не соответствуют санитарным нормам. И сообщение от наших партнеров. Четвертьвековой юбилей отметил накануне один из старейших застройщиков Петербурга – компания «Л1». За годы работы она возвела более 150 домов. В сумме это около 3 000 000 квадратных метров недвижимости. В настоящее время компания строит 4 жилых комплекса. Все дома расположены в обжитых районах города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.
Бизнес-план. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station.
Мы к вам возвращаемся. 8:35. Татьяна Троянская, Валерий Нечаев, Сергей Бабайкин. Сегодня за звукорежиссерским пультом. Начинаем обсуждать наши темы. И вот телеграм-каналы, с которых мы немного с вами, вас немного познакомили до ухода на бизнес-план. Грозит телеграм-каналам закрытие.
Да, это интересная история, потому что на самом деле мы до сих пор не можем разобраться в том, как же так получилось, что в «Ведомостях» накануне На этой газете «Ведомости», их электронная страничка, появилась публикация о том, что, оказывается, многих пользователей Телеграма предупредили о возможной блокировке этого вообще мессенджера.
Ну, здесь, наверное, нужно объяснить, что такое Телеграм-канал, да? Это некий интернет-ресурс, да, и, в принципе, можно так назвать.
Приложение, да, это приложение для мобильных телефонов и, кстати, для компьютеров тоже.
И, в принципе, каждый из вас может сделать свой собственный Телеграм-канал и приглашать подписчиков, правильно?
И распространять информацию. Подписчики сами могут подписываться. И
ну, это... либо вы приглашать можете друзей.
Но если вы анонимный канал создаете, то уж лучше друзей не приглашать.
Конечно.
Потому что анонимных каналов очень много, там появляются в том числе сообщения и по политическим темам, касающиеся, например, того, что происходит с Исаакиевским собором время от времени.
Кто-то ну, какие-то говорит... кулуарные, например, новости.
Да, иногда есть и люди, которые вообще просто рассылают сообщения про то, что происходит в законодательном собрании Петербурга. Иногда очень интересно смотреть.
Ты сейчас что-то рекламируешь, я не понимаю, извини. Но есть, например, такие известные телеграм-каналы, как Незыгорь, да? И, в принципе, кто-то догадывается, кто стоит за этим телеграм-каналом, кто пишет, условно говоря, туда. Но, в принципе, узнать, кто этот человек или группа людей, достаточно сложно.
Итак, это первая часть проблем. Вторая вещь, проблема для властей, конечно же, что Телеграм до сих пор практически невозможно было взломать. Да, и Телеграм очень часто используется для переписки с различных оппозиционеров или каких-то, между прочим, деятелей политических, в том числе имеется в виду имеющих госслужащих.
Ну, то есть, условно говоря, это не такая история, как вот ВКонтакте,
или
да?
Или простые смски.
Или простые смски, которые, в принципе, вы знаете, что они просматриваются, телефонные разговоры могут прослушиваться, но не могут, а они, в принципе, согласно закону уже сейчас.
Да, согласно СОРМ, так да. называемые, каждый провайдер выделяет в спецслужбы канал. Так вот, Телеграм условно защищен. На самом деле были
ну,
примеры
вскрытия, да.
когда вскрывали все-таки Телеграм-каналы, но вдаваться просто в эти детали не будем.
Ну, в общем, видимо, может быть, не удалось совсем скрыть, решили запретить.
Во всяком случае, такие сообщения появились в газете «Ведомости». Совершенно неожиданно.
Ну, неожиданно. У нас все неожиданное, а ожидаемо. Ну, я думаю, что давай проведем голосование. Вот для вас эта новость, это расстройство. Вы, в принципе, не рады, что телеграм-каналы могут закрыть. Вас это беспокоит? Если да, 904-4201. Нет, вы считаете, что вас, может быть, это не касается, или вам все равно, 904-4202.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, закрытие мессенджера Telegram, если оно случится, вас очень расстроит. 904-4201. Нет, вас не касается. 904-4202. Теперь немного просто о технологии, если ты мне позволишь. Угу. Еще с мая этого года, то есть, получается, вот с этого месяца, в России начались блокировки мессенджеров, не предоставивших сведения о себе для реестра организаторов распространения информации. Есть такой реестр. Запрос о включении в него рассылает Роскомнадзор. Именно эта структура отвечает за работу с интернет-ресурсами, в том числе и так называемыми мессенджерами, а еще за работу с нами, журналистами, конечно же. Ну, в общем, в результате заблокировали несколько, между прочим, каналов, и на днях уведомление о необходимости предоставить данные для внесения в реестр было направлено в Telegram. Ответа от команды Telegram пока нет.
Ну, мы вам задали вопрос, теперь мы послушаем вас по телефону.
Но если вы пользуетесь, вот
конечно,
я прошу звонить
только
тех,
если вы
кто пользуется.
Если вы знаете, что такое телеграм-канал.
Если вы им пользуетесь, 244-91-50, звоните нам, и мы как раз, может, расскажете, что вы именно читаете.
Вот
да?
На телеграм как раз наш слушатель пишет, Дуров создаст новый ресурс, и все.
А может быть, и телеграм этот не смогут закрыть, например, как бывает со многими. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Виталий зовут.
Да, Виталий, это вы нам писали?
Нет.
Нет?
Я вам писал, но, собственно, я постоянно пользуюсь этой системой.
Так, и что, вот для вас это печальное известие?
Это нет, ничего печального, просто это не закроют. Те люди, которые понимают, о чем идет речь, они запросто войдут в блокировки.
А что вы читаете, каким образом пользуетесь Телеграмом?
Это личная переписка, это, опять же, как вы сказали, телеграм-каналы, то есть ваши же сотрудники, которые пишут ключи, то же самое.
Угу.
Татьяна Филиппина, да. Ну, пишут очень интересные вещи, это частное мнение, их интересно почитать.
В общем, вы не переживайте, потому что, в принципе, закрыть невозможно.
Да, на самом деле переживать не о чем, потому что эти действия Роскомнадзора, они направлены только на, скажем так, повышение технической грамотности населения. То есть те, кому это нужно, кто этим занимается, ну или не занимается, кто заинтересован в этом, они найдут, прочитают информацию, как пойти по правильному пути.
То есть это условно такие железные ворота в поле, да?
Ну, что-то вроде того, да. Шаг влево, шаг вправо, мы их обошли.
Спасибо. Ну, вообще действительно так, например, потому что после того, как начали в России блокировать какие-то ресурсы, все, конечно же, стали ставить либо прокси-серверы, так называемые, либо пользоваться особыми браузерами.
Выходами, да.
Стали пользоваться вот этим анонимайзером Tor. Да, и браузером Тора для того, чтобы находить что-то в так называемом черном интернете.
Ну, в общем, да, действительно, я согласна с Виталием, что техническая грамотность населения растет. Поэтому...
Спасибо Роскомнадзору.
Да, спасибо Роскомнадзору. Но надо же быть таким неумным, чтобы писать такие сообщения. Вот я о чем.
Какие сообщения?
Ну, я имею в виду, что мы вас закроем.
Нет, ну, они обязаны это делать по закону.
Mm.
Они обязаны составлять реестры. Поэтому это вопрос к тем, кто...
А то, что это
принимал закон и подписывал.
Ну, к этим людям у нас особые, да, вопросы.
244-91-50, какими ресурсами именно в Телеграме вы пользуетесь, расскажите нам, позвоните. А я пока, я так понимаю, нам звонят, скажу, что ведомости, между прочим, ранее
так
грозились сами закрыть Телеграм.
А что такое? Что-то плохое про ведомости?
За перепечатку своих платных текстов. Дело в том, что газета «Ведомости» распространяется в интернете за деньги.
Ага.
Да, чтобы прочитать что-либо, нужно заплатить, нужно подписаться. А в канале, в телеграм-канале появился, кстати, используйте, сразу же прорекламирую бесплатно, «No Paywall». Так он называется. No Paywall – это телеграм-канал, который позволяет бесплатно читать какие-то интересные сообщения. Ну вот «Ведомости» ранее грозились этим, сам владелец газеты Демьян Кудрявцев.
Ну, наверное, конкретно вот эту вот штуку хотел закрыть, да? Или весь телеграм из-за
эту
того,
штуку,
что...
Эту штуку, да, но, видимо...
Ну, это коммерческие интересы. Здесь я уж ничего не могу поделать. Это немножко иная история все-таки. 244-91-50, звоните нам, если вы используете телеграм-каналы, но вот мне кажется, не очень они популярны все-таки.
Не очень, ты знаешь, качество все ниже и ниже, во всяком случае, вот тех, которые сначала...
Каналов,
которые хорошо сначала зажигали, да, там, политота и еще что-то, а сейчас я все меньше и меньше что-то нового нахожу. Хотя, с другой стороны, с точки зрения там каких-то городских тем, вот чаты очень интересны. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Да, я пользуюсь, потому что знаю, что нормально и все... Читают и IP-адреса.
Нет, вы пользуетесь или нет?
Нет, не
пользуюсь. Ну, Роман, вопрос не в этом заключался, а в том, расскажите, как вы им пользуетесь.
Ну, вот я говорю, мне кажется, что все-таки не очень популярны телеграм-каналы среди населения. Поэтому я это веду к чему? Потому что запрещать не имеет смысла. То есть, условно говоря, люди, которые читают телеграм-каналы, они и так все знают.
Ну, а вот 83% наших слушателей при этом говорят... что для них вот эта вот история с возможным закрытием телеграм-каналов – это расстройство больше.
Ну,
а 17% говорят, что ну как-то их не особо это касается.
Ну, ты же понимаешь, расстройство – это даже не потому, что они не смогут читать телеграм-каналы, а речь идет о тенденции. Потому что любое закрытие, да, я, например, не пользуюсь каким-то ресурсом, да, но если я узнаю о том, что его закрывают, мне будет неприятно. Не от того, что я чего-то лишусь, а от того, что завтра могут закрыть ресурс, которым пользуюсь я. Понимаешь?
А ты знаешь, это мне все очень сильно напоминает, очень хорошо напоминает историю с, в том числе, гаджетами и так далее. Вот вспомни спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова, который говорит, он айфонами не пользуется. Знаешь почему? Потому что следят.
Ну, я думаю, что за ним...
Другие
его,
следят.
Да, следят.
А мы следим за ФСБ. Сейчас расскажем, почему.
Разворот.
Где-то примерно через час в Выборгском районном суде состоится первое заседание по интересному делу, а именно о взыскании ФСБ, этой структуры, службы безопасности, федеральной, средств с одного из петербуржцев.
За что? Вопрос.
А он судился с этой структурой, пытаясь выяснить судьбу своего репрессированного деда. Представитель Федеральной службы безопасности приезжала в Петербург, занималась всем этим, и теперь потратили деньги на гостиницу, на билеты.
Плати теперь.
А теперь плати за это. Детали узнаем у юриста Макса Оленичева. Он представляет интересы Валерия Острякова в суде. Макс, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я там, тут все правильно рассказал, да? Что там, ФСБ просит с петербуржца денег за то, что тот интересовался, пытался выяснить судьбу своего репрессированного деда?
Абсолютно верно. Управление ФСБ по Белгородской области, именно к нему мы предъявляли свои требования о представлении информации о судьбе репрессированного деда. Представитель этого управления ездил дважды в Петербург в суд и теперь взыскивается 26 420 рублей с петербуржца, который хотел узнать судьбу своего деда.
Макс, а узнал в результате судьбу-то?
К сожалению, только по обрывочным данным и... полностью информацию получить не удалось. Ситуация в том, что во время Второй мировой войны дед его был репрессирован, государство его осудило, дед погиб в лагерях, семья теперь не может узнать полностью судьбу своего родственника. И ФСБ, владея этой информацией, они отказываются ее предоставлять, ссылаясь на все возможные основания.
Скажи, пожалуйста, один вопрос. А у нас что, один такой сотрудник ФСБ, который по всей стране должен ездить? Здесь питерские не могли с этим разобраться?
Да, это один из наших аргументов, почему мы считаем невозможным взыскание вот этой суммы расходов. Поскольку ФСБ это все-таки централизованная структура, и в Белгородской области не было никакой необходимости из Петербурга. Они могли выдать доверенность представителю ФСБ по Петербургу. Однако, почему это не сделали, мы сегодня на суде этот вопрос обязательно зададим. Но и мы считаем, что вообще это аморальная ситуация, потому что мой доверитель хотел узнать правду, хотел узнать ту информацию, где он больше нигде получить не может. Но ФСБ таким образом его наказывает, пытаясь взыскать те деньги, которые потрачены из государственного бюджета. А самое интересное, что представитель ФСБ по Белгородской области потратил эти деньги и из бюджета, и теперь же он пытается с моего доверителя вернуть эти деньги обратно в бюджет. Возникает вопрос, был ли смысл вообще тратить эти деньги, может быть, был смысл сэкономить, и как раз представители Петровского ФСБ могли спокойно ходить по судам, и этих расходов бы не возникло. Самое интересное, что представитель ФСБ участвовал дважды в судебных заседаниях, 6 июня и 13 сентября 2016 года, и прекрасно посмотрел на Петербург. Допустим, 6 июня она заказала себе гостиницу на Невском проспекте и теперь пытается эти расходы взыскать с моего доверителя. Хотя 6 июня судебное заседание длилось всего полтора часа, и она так устала, что ей потребовалась гостиница, а может быть захотелось посмотреть достопримечательности Петербурга. Мы тут, говоря, ничего прочего не имеем, против того, чтобы приезжали в город, смотрели достопримечательности, но не за счет моего доверителя.
Совместила приятное с полезным, в общем, женщина.
Абсолютно. А сегодня у нас приезжает другой представитель ФСБ, тоже из Донгородской области. Оно другое, и она тоже хочет, видимо, посмотреть Петербург. Потому что тот представитель, который уже был в прошлом году в Петербурге, он уже находился с этими красотами.
Макс, а нет, получается, у нас механизма, что человек хочет узнать судьбу своих репрессированных родственников. И вот только вот таким путем можно? Проще нельзя?
А проще можно было, и мы пытались это сделать, но ФСБ нам отказалось. Изначально гражданин может обратиться просто с запросом в архив ФСБ с просьбой предоставить информацию. Но по действующим правилам ФСБ ему предоставляется только справка очень краткая о том, когда родился гражданин, значит, по какой статье был осужден и когда погиб. То есть очень краткая информация. Родственники все-таки хотят знать максимально подробную информацию из архивных дел, которые хранятся в ФСБ. И ФСБ отказывает предоставление этой информации. Поэтому изначально мы обратились с запросом, потом были вынуждены обратиться в суд с тем, чтобы добыть все-таки эту информацию. Но суд в итоге нам отказал, ссылаясь на приказы ФСБ. Тем не менее, мы считаем, что позиция неправомерная, и мы ее дальше обжалуем в российских судах.
Спасибо. Я напомню, это был Макс Оленичев, юрист. Ну что, вот смотри, значит, государство делает, по-моему, правильно, это я иронизирую, конечно же. Сначала расстреляют, а затем родственники, которые хотят все-таки выяснить...
Что же все-таки, да, правду выяснить?
Почему, потому что зачем? Все-таки никто не знает
они
правду.
Сначала либо справку, да, либо идите-ка вы
заплатите
туда подальше.
Либо заплатите наших деньги представителей.
И за проживание в отелях на Невском проспекте.
Ну, на самом деле...
Женщина имеет вкус.
Ну и правильно, и хорошо. Женщина...
В Петербурге побывала, понимаешь?
Нет, если серьезно, то на самом деле все это высвечивает другую проблему. Гораздо важнее. У нас отсутствует система работы с исторической памятью, в смысле вот в этом плане. Что мы до сих пор не можем сами разработать систему, чтобы простой человек мог выяснить судьбу своих близких, которые были расстреляны.
Может быть, не случайно?
А может быть,
никто не хочет знать, точнее, никто не хочет, чтобы люди узнали эту
правду. Никто не хочет признавать ошибки.
Конечно.
Естественно. Или не то чтобы ошибки, а не сознаваться в преступлении.
Ну, в общем, это покаяние, о котором когда-то снял потрясающий фильм Муладзе. И вот этот вот фильм, мне кажется, нужно порекомендовать посмотреть очень много, многим.
Хорошо, в смысле плохо, а мы теперь что, переключаемся?
А мы теперь, да, у нас есть билеты для вас, и мы сейчас их поиграем.
Разворот.
Ну вот смотри, что есть у меня в руках билеты на ретроспективу Дэвида Линча на Линдоке.
Да, это очень круто.
Да, и здесь единственное, что у меня здесь, смотри, у меня здесь написано три времени и три дня. Это мы
это
что-то
абонемент.
Одно?
Нет, это абонемент. То есть, получив вот этот билет, вы можете в течение всех трех дней посещать фильмы Дэвида Линча на Линдоке. Да.
Смотрите, здесь и «Голова ластик», и «Твин Пикс сквозь огонь», и «Шоссе в никуда». В общем,
да, это все фильмы Дэвида Линча.
19, 20, 21. Можете, я так понимаю, что человек может прийти на один, передать друзьям, если захочет.
Конечно,
да?
Конечно. Здесь
значит, смотрите.
Ты вот сразу начинаешь хитрить.
Я не хитрю. Ну, например, если
можно,
я
если не можешь,
19-го
да.
могу, а 20-го
да,
нет.
Да, может, да, да, ты можешь. По ты можешь. Мне кажется, весь город знает, что у тебя экзамен по философии. Болейте, ругайте нечаянно.
Хотя смотри вечерние часы. Надеюсь, мы недолго будем с экзаменаторами говорить.
Именно. А у меня есть билеты на 17 мая. Это уже завтра. Джаз на новой сцене. Джаз-классик. Трио и Анастасия Лютова. Андрей Зимовец и Нараэль Николай Затолочный. Контрабас Егор Крюковских. В общем, вся эта компания... На них большое внимание оказали Анита Удэй, Джон Хендрикс, Эбби Линкольн, Кармен Макрей. Выступят они на новой сцене Александринского театра и будут звучать хиты американской музыки 30-х, 50-х годов. Ну и, конечно же, большой подарок для поклонников группы Billy's Band 18 мая в 7 вечера. Закрытие сезона в Доме европейской культуры ЕСОТ. И вас приглашают на большой концерт этого коллектива. В 7 вечера, 18 мая, Billy's Band в ЕСОТе. Соответственно, пишите «Джаз на новой сцене 17 мая, 18 мая». Billy's Band или Дэвид Линч, абонемент на Линдоке. Плюс 7 921 970 22 40. Мы принимаем ваши заявки. А пока культ поход.
Разворот. Рекламно-информационная программа «Культ поход».
В главном штабе Эрмитажа выставка «Обувь как искусство». Она представляет 30 рисунков и 214 пар обуви из личного архива Маноло Бланика. В экспозиции представлены 6 основных направлений творческой деятельности великого мастера обуви. В разделе «Гала» экспонируются наиболее дорогие причудливые модели. В секции «Сердце» каждая пара обуви связана с той или иной личностью, фильмом или любимой книгой автора. В географии и природе собраны произведения, на создание которых маэстро вдохновили путешествия и окружающий мир. В разделе «Материалы» можно познакомиться с тем, из чего создаются обувные шедевры. А в архитектуре и искусстве понять, как на вкус и стиль Бланика повлияли известные зодчие и живописцы. На новой сцене Александринского театра сегодня вечером спектакль «Баня» по одноименной пьесе Владимира Маяковского. Сам поэт определил жанр «Бани» как сатирическая пьеса с цирком и фейерверком. Сатирический посыл спектакля Николая Рощина лишен конкретики, определенных и легко считываемых социальных или бытовых деталей. Он едва ли привязан к какому-то времени и имеет очевидный макабрический оттенок. Однако совершенно не случайно случайно режиссер начинает спектакль с хода, который максимально приближает пьесу, написанную в конце 20-х годов прошлого века, к нашему времени, с художественной приемки спектакля интермедии, с худсоветом и непонятным и непринятым художником. В Большом драматическом театре сегодня вечером спектакль «Гроза». Соавторы этой постановки – режиссер Андрей Могучий, композитор Александр Монацков и художник Вера Мартынов. С современных позиций обращаются к истокам отечественного театра. Театра исполнительного, существовавшего до эпохи Станиславского и традиции психологического театра, открывая новые грани музыкально-поэтического текста Островского. «Гроза» Андрея Могучего – это тонкая игра актера в БДТ в аутентичный архаичный русский театр времен Островского. 17 мая в филармонии джазовой музыки улицы Грез. Геннадий Гольштейн, Давид Голощекин, Владимир Лыткин, Станислав Стрельцов, Айрин Буше, Лиза Бертолуччи, вокал и оркестр саксофоны Санкт-Петербурга. 18 мая мелодии Голливуда и Бродвея, парад джазового вокала. Эльвира Трафова, Юлия Касьян, Татьяна Бубельникова, Федор Дурандин, ансамбли Давида Голощекина и Петра Корнева. В базилике Святой Екатерины на Невском проспекте Государственный музей-памятник Исаакиевский собор регулярно проводит органные вечера, адресованные самой широкой аудитории. Концерт 23 мая подарит слушателям встречу с одним из ведущих петербургских органистов Григорием Варшавским, который исполнит сочинение для органа и органа Себастьяна Баха, относящиеся к высочайшим достижениям органного искусства. 25 мая известный петербургский дуэт Михаил Мищенко и Борис Баринов представит французскую и итальянскую органную музыку 19-20 веков. Начало концертов в 21:00.